эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова. Добро пожаловать в книжный клуб, как всегда, по пятницам в 13. И сегодня у нас 7 октября 2016 года. Сегодня, надеюсь, мы представим вам автора, с которым мы вообще еще ни разу не разговаривали в книжном клубе, не представляли его книг. Это семейный психолог и кандидат психологических наук Игорь Малин. И мы будем говорить о его книге «Услышать себя, увидеть человека». Игорь, добрый день, слышите нас?
Добрый день, слышу.
Замечательно. Привет Нижнему Новгороду. У нас первый раз передача из Нижнего в книжном клубе. И вот хочу сказать сначала, что ваша книга вышла в серии «Национальные евангельские авторы». Это издательская инициатива Ассоциации «Духовное возрождение. Миссия Евразия». И мы в этой передаче открываем, можно сказать, презентацию, рассказ об этих книгах, книгах этой серии. И вот первая книга ваша «Услышать себя, увидеть человека». Ну, может быть, сначала пару слов об истории этой книги. Мне показалось, это сборник статей, или я ошибаюсь?
Нет, все правильно вы говорите. Это сборник статей, эссе, которые были опубликованы в церковной периодике разных лет. И потом вот уже непосредственно в «Духовном возрождении» авторский коллектив предложили собрать эти эссе и опубликовать вот под единым названием «Услышать себя, увидеть человека».
Мне показалось очень интересным, что в аннотации, не знаю, это ваши слова или слова издателей, говорится о том, что ваша книга – это попытка диалога с человеком, живущим в современном мегаполисе. С человеком, у которого нет времени для себя, нет времени для близкого человека. Ну, то есть, в общем, и вся книга, когда читаешь, она подтверждает то, что современный человек – ну, скажем так, болен, да, он болен, и, может, если не физически, то его внутренний человек болен. И, на мой взгляд, вы очень действительно точно и четко вот описываете эти болезни. Вы могли бы вот представить этот образ действительно современного человека, к которому вы обращаетесь, и в чем проблемы его сегодня?
Вы знаете, и современные авторы, и светские, и религиозные говорят о том, что осиротелость человека, она наиболее остро ощущается как раз в контексте мегаполиса, потому что меньше всего мы думаем о самих себе. Вроде бы как, с церковной точки зрения кажется, ну это же вот самообращенность, эгоизм какой-то, да, думать о себе много. Но человек себя забывает, он бежит от себя. И вот если мы посмотрим на то, как строится наша повседневная жизнь, какие паттерны поведения, образцы, модели поведения мы наследуем от своих друзей, знакомых, от окружающего мира, мы увидим, что на самом деле мы внимание самим себе меньше всего уделяем. Телу уделяем, здоровью уделяем, физическому, да, здоровью, карьерному росту, реализации своей личности. Но вот тому внутреннему человеку, который внутри нас, вы знаете, мы там ему ни макияж не делаем ежедневно, ни зубки не чистим, да, не умываем его, не делаем так, чтобы он был состоятельным и состоявшимся. И вот этот внутренний наш человек забыт. Ну, с церковной точки зрения мы говорим о душе человеческой. В Евангелии есть очень интересная фраза Христова: «Какая польза человеку, если весь мир приобретет, а душе своей повредит?» Вот повреждение души невниманием к ней как раз это, пожалуй, один из главных обманов и один из главных вызовов, который стоит перед современным человеком. Обмана со стороны злой силы и вызов, который эта злая сила ставит нам, чтобы вот в потоке многоделания не забыть себя самого. Потому что, смотрите, если я себя ничем внутренним не наполняю, я оказываюсь бесплодной смоковницей, где много листьев нижних, но я ничего не могу дать своему сыну или дочери, своему мужу или жене, своим коллегам или друзьям, своим единоверцам или соседям. То есть получается внешнее обрамление, Ну, конечно, это может быть категорически, так как Христос говорил, как гроб окрашенный, да? А внутри-то и дать нечего. Кроме денег, кроме погоны, кроме значков, оказывается, внутри меня и нет ничего, чем можно согреть, накрыть, благодаря чему можно принять человека, уврачевать его, понять. Вот как раз отчасти в этих эссе об этом и идет речь. То есть каким образом можно заботиться о своем внутреннем человеке, каким образом его вывести из состояния сиротства, отчуждения, забытости, и переключиться с тела, с внешнего мира, в том числе и на наш внутренний мир, позаботиться об экологии своей души.
Да, мне очень понравилось, кстати, даже выписала это вот выражение «экология души». А давайте поговорим, вот вы упомянули образцы поведения, то есть как бы что не так? Вот поговорим об этих искажениях, что происходит. Вы много очень об этом пишете, это связано в частности с информацией, которая на человека обрушивается, с восприятием этой информации. Вот можно такой составить диагноз, вот написать это?
Ну, вы знаете, я в этом смысле... Наверное, бы всех нас отослал к Антону Павловичу Чехову, он же врач был по образованию, фактически каждое его произведение – это история болезни. Поэтому его так интересно читать. Краткие рассказы читаешь, и это как история болезни, он описывает, что с человеком и с людьми в целом происходит.
Ну, у вас похоже тоже, да, вы тоже как история болезни пишете книгу.
Да, так вот в этом смысле я бы, может быть, отметил 5 основных болевых точек. Угу. Да, которые мы упускаем из поля зрения, и когда детки у нас появляются, взрослеют, мы не обращаем на это внимания, и мы уже взрослые люди, и в молодом, и в зрелом возрасте упускаем эти моменты. То есть вот первое, мимо чего мы пробегаем, это мимо понятия того, что в Священном Писании, в Ветхом Завете, в иврите называется словом «зман». Зман – это и время, и возможность. Так вот, в этом смысле мы зачастую время воспринимаем не другом, не помощником, не возможностью, а каким-то бременем. Мы постоянно ждем чего-то, либо ждем чего-то дурного, плохого, либо ждем наоборот, что вот все наладится когда-то, оно само состоится, придет, кто-то поможет, я не знаю, Господь Бог, друзья, начальство заметит,
то близкие оценят. То есть живем или в прошлом, или в будущем, получается, но не в настоящем, да?
Совершенно верно, совершенно верно. И вот мы воспринимаем, я снова повторюсь, что время – это вот, знаете, как бремя какое-то. Вот даже мы билет купили, сидим, ожидаем поезда или самолета, и мы хотим переждать это время.
А ведь
мы его
точно,
заполняем.
Да, что-то да, есть в этом. А как же надо по-другому?
А вот смотрите, простой пример уже из христианской аскетики вам приведу. Вот Ефрем Сирин, 4 век, Исаак Сирин, 7 века об этом пишут, и Максим Исповедник, да, и многие другие авторы замечательные вещи говорят, что, да даже апостол Павел об этом говорит в послании к Ефесянам, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Вот слово «дорожа» там стоит в оригинале греческое слово «искупайте время за большие деньги». Время – это наша жизнь. Так вот, как искупать? Простой пример. Вот выхожу я из дома и сажусь, допустим, в метро, в трамвай, в троллейбус и еду. Вот о чем я сейчас думаю. Ну, многие читают книги, многие аудиокниги слушают, да. Но если вот я не читаю и
ну, всякие ничего, мысли, всякие не мысли крутятся в голове хаотичные, скорее
да.
всего.
Что я могу делать? Вот я посмотрел, да, а рядом стоит беременная женщина, ожидающая ребенка. И я говорю, если я верующий христианин, церковный, Господи, помоги ей доносить малыша и родить его здоровым. Вот вижу, печальный человек стоит. Я говорю, Господи, благослови его и помоги ему, чтобы он свою печаль сегодня, чтобы эта печаль не загубила его отношения, чтобы эта печаль его самооценку не занизила. То есть вы понимаете, человек молящийся возвращает себе время. Можно молиться о себе, можно молиться о своих, можно молиться о чужих. Вот молитвы – это один из тех инструментов аскетики. А что такое аскетика? Это буквально переводится упражнение, тренировка, упражнение в добрых делах. Вот молитва – это упражнение в добром деле. Да? То есть я это время не пережидаю, а проживаю. Угу. Проживаю. Вот это очень важно. Вот, пожалуй, это первая болевая точка, что человек прожидает время в приемных, во встречах, в ожидании звонка, чего-либо другого. Он ждет. ждет чего-то, но не живет. А ведь вот, это время нам никто не компенсирует.
А вот знаете, есть сегодня тоже такой эффект, очень многие об этом говорят, что время просто вот сквозь пальцы уходит. Ты не успеваешь оглянуться, и день прошел. Это, и ты как бы все время догоняешь, да? Вот ты все время не успеваешь. Что это такое? Как вы это объясните?
На самом деле здесь три причины. Во-первых, возрастное, да, чем моложе человек, тем дольше у него день. Чем взрослее, тем короче. Во-вторых, информационное пространство, которое нам предлагает огромнейший рынок ценностей. Рынок ценностей. И он говорит, и вот это надо успеть, и английский выучить, и с испанским познакомиться, и в фитнес-клуб сходить, и Бога не забыть, и то, и другое, и с детьми время провести. И на наш этот поток информации обрушивается, и мы чувствуем, что не успеваем. Слишком много всего надо сделать.
А на самом деле уже прошел. Не надо этого делать, да? Это, как говорится, просто вот такой вот фон создается нам.
Вы помните, как Алиса в «Зазеркалье»? Вот она стремится к дому подойти, к царству подойти, к этой земле, да? А от нее уходит этот замок, это царство. И она уже устала, развернулась, пошла в другую сторону, и вдруг двери города открываются, и она в них входит. Вот вы знаете, когда вы перестаете стараться все успеть, а начинаете просто наслаждаться тем, что вы сейчас делаете, вы обнаружите, что через некоторое время вы на голову вырастаете окружающих людей. Вы их перерастаете, на голову выше становитесь. Не в том смысле, что вы с ними конкурируете, а в том смысле, что вы основательно осваиваете со своей личной скоростью свое личное смысловое пространство. Это очень важно.
Очень интересно. А давайте вторая болевая точка какая?
Да, вторая болевая точка – это то, что все важное вне меня. Вне меня. Вот все важное там, на работе, на планерках, на совещаниях, в кейсах, в проектах и так далее и тому подобное. Вот там все происходит, вне моей семьи. Домой я прихожу только спать. Ну, я часто привожу этот пример и в своих лекциях, в том числе говорю, когда два близких человека сидят за столом, они чаще всего говорят о других. Говорят о детях, муж с женой, говорят о свекре, о свекрови, о тёще, о начальнике, подчиненных, единоверцах, соседях, белых медведях. Они друг с другом в присутствии друг друга не говорят о своем внутреннем мире, о своих потребностях и желаниях. Постоянно обсуждение внешнего, пусть даже близких, родных там, и так далее. Но это часть нашей жизни, а получается, она становится средоточием нашей жизни. И вот я упускаю своего близкого человека, упускаю свои чувства по отношению к нему, упускаю возможность обнять ребенка, прикоснуться к близкому человеку, провести с ним время, упускаю возможность провести время наедине с тем, перед кем я однажды предстану. То есть и вот это вот бегство от себя в угоду того, чтобы успеть обслужить всех окружающих, близких, незнакомых, чужих, подчиненных, начальствующих. Вот это ошибка, потому что, во-первых, мы столкнемся с тем, что всех, кого мы обслуживаем в этом мире, они неблагодарны. Не потому что они плохие, а потому что они просто, у них не остается времени на благодарность. И мы начинаем обижаться. Ну как же, я же столько времени потратил, да? Я столько с вами дружил.
Что делать с этим? Как себя вот переориентировать, чтобы вот не было такого мировосприятия?
Здесь не столько переориентировать надо, сколько научиться себя экономить. Вот в книге Иисуса сына Сирахова, это ветхозаветный апокриф, там есть замечательный стих такой, что «не отдавай сердце своего любому человеку, ибо ты возненавидишь его, а он тебя». Я перефразирую сейчас, вольный перефраз, не точно цитирую, но смысл такой, что когда мы сразу же себя вот наизнанку выворачиваем и отдаем, ну это значит, представляете, если я, допустим, своему ребенку подарю iPhone 7 на день рождения в этом году, а что я ему подарю на следующий год?
Да, вопрос.
Вы понимаете, да? То есть вот все-таки надо начинать с малого, а не с максимального. А мы зачастую ошибаемся. Мы думаем, мы сейчас человека привяжем к себе максимальным вкладом. Мы ему дадим все самое лучшее. А ведь это не всегда верно. И вот надо отдавать себя экономия. Иначе, понимаете, мы себя отдаем, ведь зачастую, знаете, латентно, скрыто мы посылаем такой сигнал. Я себя не просто отдаю, я продаю, я ожидаю за это какую-то благодарность, какую-то рефлексию, обратную связь. И если я ее не получаю, я обижаюсь на человека. Ну как же так? И вот чтобы не обижаться, да, необходимо себя экономить. То есть вот дело в том, что мало ли что от нас просят наши дети, близкие, родные, друзья, знакомые, коллеги по работе. Нужно себя ограничивать. Иначе мы постоянно будем с языком на плече и убитыми вечером обиженно сидеть перед сном и думать, что
бежать за поездом дел, да, не успевая.
Да, совершенно верно. Вот это вот вторая болевая точка. То есть как бы жизнь, которая вне нас, да, вне нас.
Третья точка какая?
Третья болевая точка – это неспособность помолчать. Вот вы знаете, с церковной точки зрения на теле человека есть два интимных места – это рука и голова. И когда мы берем за руку близкого человека, нам есть не только что сказать, но и о чем помолчать. И зачастую это молчание сблизит намного больше, чем любое сказанное слово. Так вот, в этом смысле иногда нужно просто насладиться присутствием. Присутствием, знаете, красивой музыки, присутствием красивой книги, мудрой, глубокой. Присутствием Божьим в молитве, в созерцании, присутствием красивого какого-то, я не знаю, события в нашей жизни, да, вот иногда на дне рождения, я не знаю, на свадьбе или там, на каком-то юбилее, на каком-то событии. Просто остановитесь и посмотрите, как это красиво.
То есть развивать в себе такое созерцательное восприятие, да, мира?
Да, чувство вкуса такое. Вот иногда посмотрите, как ваш ребенок развивается, растет. Вот вчера ему было 6 лет, сейчас моему сейчас старшему сыну 15 уже, да? И вот представьте, посмотрите, а сейчас какой он стал? Просто и зафиксируйте для себя этот момент, потому что его уже такого не будет. Через мгновение он уже будет другим. А вы вот запомните таким. Или вот ваш муж, или ваша жена, и так далее. Ваши родители, которые слабеют с каждым годом, да? И становятся меньше, чем вы, и слабее, чем вы. А вот запомните их, запомните. Потому что через некоторое время они будут другими уже. Вот этого нам не хватает. Вот этой остановки, знаете. Остановки полюбоваться, посмотреть. Вот сейчас нам в этом, отчасти нам в этом смысле помогают гаджеты. Мы постоянно что-то фотографируем.
Да, и картинка большое значение имеет, да.
Да-да-да. И вот отчасти вот фототерапия, пускай в нашей жизни будет присутствовать. Что-то сфотографируйте, снимайте, запечатлевайте, а потом к этому возвращайтесь. Третье, четвертая болевая точка, которая, конечно же, нам очень сильно мешает, и вот именно обратить внимание на самих себя, это духовная сфера. Но как бы то ни было, человек понимает, что есть еще вещи, которые сильнее, чем даже его чувства и эмоции. Если, скажем, современная психология и психотерапия все-таки работает с этими ключевыми понятиями, как чувства, эмоция, прошлое, откуда это все растет, родительский сценарий и так далее, и тому подобное, сознание, подсознание, то церковная традиция говорит, что есть еще такое понятие, как зло, как грех.
Извините, Игорь, сделаем паузу, у нас есть звонок, может быть, вопрос какой-то. Да. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, это Дмитрий? Меня слышите?
Да, ваш вопрос, Дмитрий.
Ну, это не столько вопрос, я хотел просто тоже поучаствовать в беседе, но я хотел сказать, что я все-таки вот не совсем согласен, потому что я считаю, что, вот вера, она связана с обетованием и упованием, и важно, что человек себе подставляет. Если он подставляет первую любовь, главной в жизни, вот там рассказано в Библии, то тогда он именно надо быть готовым себя всего отдать. И этой же первой любовью надо различать только духи, чтобы не бросать жемчугу своего там свиньям, и чтобы молочным давать молочное. А иначе, если это экономить, это будет сапфира и анания себя.
Спасибо, поняли. Ну вот, контрвопрос.
Все правильно вы, Дмитрий, говорите, да, то есть и на самом деле мы с вами друг другу не противоречим, потому что еврейское слово «эмуна», как и греческое «пистис», вот «эмуна» — это что такое? Это столб. А эмуна всегда употребляется со словом «эмет» – «истина», а истина – это Бог. И столб всегда упирается в истину, то есть в Бога. И оказывается, вера – это не только то, что внутри меня, а то, что зачастую я в себе веру не могу обнаружить, но я могу за нее ухватиться, и тогда меня не снесет. Не снесет моей завистью, подлостью, моей обидой, моей забывчивостью или злом других людей. То есть я могу за эту веру ухватиться, за этот столб. И вот в этом смысле правильно вы говорите, что нужно избирательно подходить, иначе можно отдать их рюшкам свои ценности, а они их попрут и еще нас растерзают. Вы правильно сказали.
Да, вот как раз, Игорь, вы об этом и говорили, да, что не нужно.
Да. И мы в этом смысле-то и говорим.
Всем подряд.
В принципе, с Дмитрием на одной волне. Просто он, может быть, отчетливо конфессионально это изобразил, да, а я немножко так вот полусветским образом.
Да, как психолог. Хорошо, давайте вернемся к нашим болевым точкам. Вот четвертая — духовная сфера.
Духовная сфера, да. То есть вот это тот момент, который зачастую из поля зрения человека ускользает, но он с ним встречается. Встречается на одре болезни, встречается в зоне кризиса. Мы с вами помним, что кризис по-гречески, греческое слово, означающее «суд». Не только какое-то критическое состояние, но человек встает перед судом, да, а что дальше? А как ты с этим дальше будешь жить? А что ты теперь с этим сделаешь? А какие ты выводы из этого сделаешь? И вот в этот момент как раз необходимо обратиться к тому, кто больше всех наших смыслов и глубже всех наших и богаче всех наших ценностей. Первопричине. Потому что не по своей воле мы однажды пришли в этот мир, да, и однажды не по своей воле уйдем из него. Вот в этом смысле 7.17, да, у Экклезиаста есть замечательный стих, мне он очень нравится. «Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Угу. У тебя есть свое время. Но вот как в Псалме говорится, что «зародыш мой видели очи твои, и дни все для меня назначены, когда еще ни одного из них не было». Вы представляете, ребенок уже в первом триместре начинает, нам пренатальная психология говорит об этом, да, о том, что уже зрачки реагируют, он уже чувствует вкус около плодных вод. Вот мама что-то соленое съела, соленое, да, вот что-то mm-hmm. сладкое там, и так далее. Это же уже живая личность, живая душа. И Бог предназначил для нее очень много событий в этой жизни. Да? У человека есть свобода воли, но есть еще и определенная матрица, которая нам дана свыше. И это не проклятие, а благословение. И вот в этом смысле, когда человек в какой-то момент останавливается и понимает, что есть кто-то больше, чем он, вы понимаете, какая у него перспектива появляется? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный в Нагорной проповеди, Господь говорит. То есть у человека появляется, у него потолок уходит. Угу. Вот мы очень часто упираемся в потолок. И вот духовная сфера как раз помогает нам выйти за свои рамки, за свою ограниченность, за свои фреймы, вот эти вот рамочки, которые нас сковывают, за свои клише, которые в контексте которых мы живем и которыми мы говорим и выражаемся.
А да? Вот вы очень хорошо пишете, что человек сегодня не думает, не чувствует, не строит отношения. Он вовлечен в эту культуру фастфуда, когда ему подается дробная такая информация. И вот меня запомнилась очень фраза, что «и в Бога мы верим по слухам». То есть как бы не проникаем глубоко, да, вот все вот на лету схватываем. Это вы имели в виду?
Да, и посмотрите, хотя в Писании говорят, что вера от слышания, но добавляется не от слышания человека, а от слышания Слова Божьего.
Ну да, вот это забывается, пожалуй,
да. Да, слово понимается как семя, да? Слово как семя. Вот смотрите, мы семечко в землю сажаем, и теперь мы не видим, что там происходит под землей, а семечко сначала пускает корень. Чтобы показался росток и плод, сначала корневая система должна сформироваться. Вот то же самое с информацией. Она попадает в нашу черепную коробку, в наш разум, и это то, что невидимо, правда? Невидимо. А потом это в видимом образе проявляет через наши слова, через наши поступки, через наши отношения. Но сначала там должны корни зародиться. Вот в Писании есть замечательный стих в Новом Завете, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. А злой из злого сокровища сердца выносит злое. О чем здесь говорится? Что у нас есть всегда выбор. Что же нам вынести? Да? Какому зерну дать возможность прорасти в нас? Худому или перспективному, доброму? Вот духовная среда, духовная сфера, церковная сфера, она как раз нам в этом смысле помогает состояться нашему внутреннему человеку. Укрепить нас с духовной точки зрения, натренировать. Ведь, вы знаете, в спецназе есть хорошая пословица, она мне очень нравится, что выживает не сильный, а подготовленный. Вот в этом смысле нам не сила нужна, нам понимание и навык нужен. А что такое навык? Отработанное действие. Поэтому Павел в послании к Евреям говорит, у вас должны быть чувства, навыком приученные к развлечению добра и зла. Чувства, навыком приучены. Смотрите, не чувства должны быть просто сами по себе, а навык, с помощью которого мы регулируем наши чувства. А иначе чувства нас далеко могут завести. Я сейчас люблю, через минуту уже ненавижу. Вот. Пятая болевая точка, на которую нам стоит обратить свое внимание, это, конечно же, такие два полюса, которые мы должны освоить и понимать, как с ними взаимодействовать, это благодарность и недовольство. Угу. Вот вы знаете, человек недовольный, это человек слабый. С церковной точки зрения я ограничу сейчас таким вот посылом. Человек благодарный – это человек сильный и человек, который не дает места трем таким страстям. Страсть от слова «страдание». Да? Вот, первое страдание – это зависть. Вот Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры в 8 веке говорит, что зависть – это одна из трех форм печали. То есть человек завидующий, он в печали пребывает. И вот благодарность не дает нам, не дает зависти и прасти. Мы завидуем, но если мы благодарим, то есть, а как это можно? Вот, допустим, мой сосед приобрел хорошую машину. У него большая семья, он приобрел хорошую машину. Я могу завидовать, я могу сказать, Господи, как здорово, да? Они теперь с детками спокойно могут выезжать куда-то за город, отдыхать там и так далее.
Ну, чувства-то все равно будут подниматься, просто нужно как бы их так, вот направлять, да?
Да, но мы не судимы на основании чувств. Ну, да, и чувства не определяют, чувства не могут, точнее, они у некоторых людей определяют поведение, но чувства не должны определять наше поведение. Ну, смотрите, вот представьте, мама, у нее грудной ребенок 3 месяца, она ночью спит, и вдруг ребенок заплакал. Вы знаете, чувство ей подсказывает, слушай, поспи немножко, ты спать хочешь, не корми его сейчас, тебе неохота вставать, ты устала и так далее. Но навык, долг, ответственность, любовь как принцип заставляют ее встать и на автопилоте пойти, сцедить, если она не кормит грудью, или грудью покормить, правда? Уложить, убаюкать в ущерб своему сну, в ущерб своим чувствам и эмоциям. Или, допустим, муж с женой поругались. У них сейчас палитра чувств и эмоций негативных. Но кому-то одному надо начинать делать шаг навстречу, вопреки этим чувствам.
Игорь, знаете, у меня такое предложение. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, а потом поподробнее поговорим вот об этом 4-м и 5-м пунктах.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Друзья, вы слушаете «Книжный клуб», и хочу напомнить, что «Радио Теос» проводит сбор пожертвований. Мы существуем только на пожертвования. Нам очень нужна ваша помощь. Чтобы поддержать Радио Теос, вы можете зайти на наш сайт teos.fm, раздел «Ваш вклад». И там вы увидите различные возможности, как можно перевести средства и пожертвовать на развитие нашей радиостанции. Большое вам спасибо заранее. Итак, это «Книжный клуб», и мы продолжаем разговор с автором книги «Услышать себя, увидеть человека» Игорем Малиным. Игорь – семейный психолог и кандидат психологических наук. И вот эта книга очень, на мой взгляд, интересная. Мы сейчас в русле нее, мы не разбирали, может быть, по главам, но в русле нее этой книги мы наметили 5 болевых точек, которые присущи современному человеку, скажем так. То, что он как бы упускает время и неправильно воспринимает время, бежит от самого себя, не способен помолчать, не способен насладиться присутствием, моментом, запомнить это как-то в своем сердце, отложить в памяти своего сердца. И 4-й и 5-й пункт – это духовная сфера, которая тоже является проблемой вот, развития внутреннего человека, экологии души, как пишет автор книги. И 5-й пункт – это благодарность и недовольство. И вот я думаю, что мы можем на 4-м и 5-м пункте как-то поподробнее остановиться, поговорить вот об этом действительно. Какие вот, например, может быть, кто-то нас сейчас слушает, так как говорится, отметил у себя все болезни. Вот с чего ему начать изменять свою жизнь? Какие сделать первые шаги, Игорь?
Ну, здесь вот мы начали говорить завершили говорить о благодарности и недовольстве, а ведь это на самом деле очень важная тема, и это притвор, это прихожая в дом духовности, духовной жизни, церковной жизни, да, то есть как раз это то, что, кстати, вот интересно, что в церковной аскетической традиции, в христианской, сребролюбие всегда называется недовольством. Сребролюбие – это не любовь к деньгам, да?
А это чувство, а это... что мало всегда, да, что не хватает?
Да, это мало. Но вот вы знаете, здесь буквально я на днях был в одном из реабилитационных центров для наркоалкозависимых, и там беседовал с мужчинами, которые проходят реабилитацию от наркоалкозависимости, от других аддикций. И я задал ему вопрос. Вот скажите, пожалуйста, есть ли такие сферы и такие места на Земле, где деньги не имеют никакой роли, не играют никакой роли в жизни человека? Я, ну, они так подумали, да нет, везде они играют роль. Я говорю, нет, вот смотрите, вот, допустим, армия. Вот молодой парень пришел туда служить на год. Он о деньгах там не думает. Он думает, как ему поспать, как со старослужащим не столкнуться. У него там другие заботы. Деньги там не играют для него главной роли. В тюрьме человек, в исправительной трудовой колонии находится. Деньги там не играют для него такой роли, как для нас с вами. В реабилитационном центре. Или вот маленький ребенок рождается. Вот ему год, два, три, пять, шесть, семь. Скажите, пожалуйста, он думает о деньгах? Нет. И поэтому он рад. Вы видите, как он счастливый и беззаботный, потому что у него именно нет заботы, как заработать себе на хлеб насущный. Но мы, родители, его приучаем. Мы говорим, ты знаешь, сколько эта книжка стоит, которую ты порвал? Ты знаешь, сколько стоит этот телефон, который ты поцарапал? Ты знаешь, сколько... И так далее, и тому подобное. Я не говорю, что этого делать не надо, но я просто говорю, что мы учим ребенка с детства преклоняться перед деньгами. Угу. И поэтому Господь и говорит, что не можете служить Богу и мамоне, потому что одного будете любить, другого ненавидеть. То есть вот в этом смысле как раз сребролюбие как недовольство тем, что у меня есть. И напротив, в противоположность этому, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Так вот в этом смысле довольство, это довольство начинается с благодарности. Когда вы начинаете благодарить за то, что есть у ваших близких, у вашей сестры младшей, у вашего брата младшего, у вашего мужа или жены, потому что супруги супругам тоже могут завидовать. Вот. То, что есть у ваших родителей или у ваших детей. Вот у мамы, скажем, с мужем не сложилось, а дочь удачно вышла замуж. Мама может дочери завидовать.
Ну, так часто и бывает, да.
А может радоваться, правда? Радоваться через благодарность. И вот радость, она не бывает так, что придет радость, а потом придет благодарность. Наоборот, надо делать. Надо начинать благодарить, но и тогда умение, придет радость.
Это умение благодарить нужно тоже в себе как-то волей воспитывать, да? Поворачивать эту ситуацию так.
Конечно, все с волей связано с человеком. То есть, но свою волю необходимо подчинить кому-то более сильному. И вот церковная традиция настаивает на том, что две силы есть, которые выше человека. Это злая сила и Господь Бог. И вот наша задача как раз подчинить себя Господу Богу. Заметьте, что злая сила человека ставит на колени перед деньгами, перед карьерой, перед успехом, перед реализацией, перед счастьем. Все эти моменты, через эти моменты злая сила человека порабощает и говорит, встань на колени, чтобы это получить, и начни служить этому, и начни дорожить этим, защищать это, вырывать зубами и бояться этого потерять. Господь Бог не так говорит. Он говорит, ищите прежде Царствие Божие, правда, и у это все приложится. Я сейчас поясню, о чем я говорю. Вот если мы с вами вспомним книгу «Бытие», первую книгу Библии, там повествуется о грехопадении. Сказано, что когда Адам с Евой вкусили плод, открылись глаза, и они увидели себя нагими. А что это значит? И устыдились. А почему? Вот мне нравятся комментарии христианских авторов первых пяти веков, которые говорят, что человек, когда находится обнаженным наедине с самим собой, он себя не стесняется. Человек начинает стесняться тогда, когда на него смотрит чужой взгляд, и он пытается себя прикрыть. Так вот, Адам с Евой, когда вкусили плод, они впервые посмотрели друг на друга, как чужие люди. И им стало стыдно. Грех сделал чужими мужа и жену. Грех сделал чужими людей. И дальше что происходит? Смотрите, они верили в Бога. Верили в Бога. Но пришел дьявол и подарил им страх. Откуда мы это берем? В тексте сказано. Господь приходит в сад, говорит, Адам, где ты? Он говорит, голос твой услышал и убоялся. Так вот, страх – это антипод веры, но страх устроен так же, как вера. Если ты смотришь на страх, он начинает расти. Страх начинает тебя порабощать, ты начинаешь верить в этот страх. Еще ничего не произошло, а ты уже веришь, и ты идешь в этом направлении и вляпываешься в эту ситуацию, которую боялся.
Помните, а вот это вы как раз пишете про два врага человека. Это, или это не из этой серии? Вот там, где ложь, которая в нас, которую мы поверили… И второе – это вот ожидание признания похвалы.
Ну да-да-да, это вот определенное ожидание, но вот я сейчас немножко о другом говорю, о страхе, да, который порабощает человека, и вера, которая освобождает человека. Вот вера в Бога, она человека поднимает с колен. Если вы смотрели фильм «300 спартанцев», там есть великолепный момент, который мне очень нравится, когда вот этот горбун приходит к царю персидскому, чтобы предать своего царя Леонида, спартанца. Тот царь персидский ему говорит, слушай, вот тебя в свое войско царь Леонид не взял, потому что ты не можешь стоять прямо. Он берет с собой только тех, кто стоит прямо. Мне же достаточно того, что ты опустишься передо мной на колени. Вот злая сила, я еще раз повторю, что она ставит нас на колени. Но если мы читаем Евангелие, то Господь везде, где исцеляет человека, возвращает ему новый смысл, он постоянно ему говорит: «Встань! Встань и иди в дом твой, встань, возьми постель твою и иди, встань и иди, умойся в купальню Силоам» и так далее. То есть он постоянно человека поднимает с колен, поднимает из пыли. То есть человек преклоняет, он приходит с болью и кидается ниц перед Христом, а Господь преклоняется к человеку и поднимает его, говорит: если ты раб Божий, ты уже больше ничей раб.
Ну вот я уже вас, Игорь, как раз и спросила, что вы как раз в этой первой главе, она так называется, «Встань, у тебя другая цена», пишете о том, что у нас часто формируется искаженное восприятие самих себя. То есть мы думаем, что мы созданы вот для карьеры, да, для денег, для вот этого успеха. И вот вы как раз тут и приводите вот эту такую формулировку «ложь о нас, в которую мы поверили».
Да, 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 да. Я, может быть, сейчас просто быстро так не могу сориентироваться с эссе, как вы. Вы тут профессиональным взглядом смотрите.
Потому что я утром все прочитала.
Вот. Так оно и есть. Злая сила заставляет нас поверить в то, что главное – это валы, земля, семья. А ведь посмотрите, самые порядочные, трудолюбивые люди и самые хорошие семенины, они отказались прийти на пир. У одного семья, у второго работа, у третьего движимое и недвижимое имущество. И вот смотрите, все замечательные люди, все хорошие люди, совестливые люди, умные, трудолюбивые, но оказались вне дома.
Как же так? Семья не главное, работа не главное. Что же тогда главное?
Душа человека. Можно весь мир приобрести, но какой выкуп даст человек за душу свою? Ведь муж не спасет жену, и жена не спасет детей. Господь спасает нас, но веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Смотрите, Господь не хочет нас лишить чего-либо, да? Он уже положил свои воли в своем промысле в отношении нас, чтобы мы были с Ним там, где и Он. И поэтому и на крест Он пошел для этого. Но вот смотрите, какой момент. Если для нас семья становится первостепенным и важным.
Выше Бога, как бы, да? Вот сам Богом становится таким семья, да?
Да, да, можно и так сказать. То через некоторое время мы будем разочарованы, потому что детки вырастают, и специалисты помогающих профессий говорят о синдроме пустого гнезда. Они выходят из дома, и муж с женой впервые друг на друга смотрят и говорят: а что нас теперь с тобой связывает? Или вот, допустим, общая постель была, но через некоторое время она уже приелась. Но общая квартира, ее поделить можно. Да? Общие интересы, но через некоторое время они блекнут. Потом мы же понимаем, что сегодня мы живем с человеком, а завтра этот человек может, нам-то кажется, что все мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день, а вдруг наш близкий или мы с вами, ну или я, допустим, да, попадаю под машину, и мне ампутируют ногу или руку. И моя жизнь кардинальным образом начинает меняться. И отношения с близкими выходят совершенно на другой уровень. И не всегда это уровень выше, а бывает существенно ниже. Или вот рождается инвалид, ребенок в семье. И многие мужчины уходят от женщин. И вот и у матери тогда начинается совсем другая жизнь у этой женщины. У нее были свои планы, да? А появилась совсем другая ситуация, с которой она сейчас не в силах совладать. И она опускается не просто на несколько ступенек вниз, а на несколько этажей ниже, чем была. И вот если мы ставим ставку, скажем, на семью, то внутри семьи мы можем получить такие болевые удары и уколы, да, что исцеление мы от них можем найти только в Боге. Даже не в психологии, не в психотерапии, а только в Боге. Потому что Господь говорит, что придите ко мне несчастливые и беззаботные, а труждающиеся и обремененные, и я успокою вас и найдете покой душам вашим. Вот. Или, допустим, жена думает, что ее счастье в муже. То есть муж мне дан, и смотрите, об этом все современные книги по психологии говорят, ну такой обывательской психологии, городской, значит, повседневной, что если муж тебя не делает счастливым, если твой мужчина не дает тебе, что ты хочешь, ну, значит, это не твой мужчина, надо его поменять. Но тебе ни один мужчина не даст то, что ты хочешь, потому что сегодня ты хочешь одно, а завтра другое. И даже ты сейчас хочешь одно, а через час что-то другое.
Он всего лишь человек, да, а не всемогущий волшебник какой-то. Человек со своими слабостями, тоже проблемами.
Конечно, поэтому вот как раз довольство как инструмент или благодарность как инструмент, он и помогает нам как раз строить отношения с тем, в отношении кого мы приняли решение. Я принял решение, что ты будешь моей женщиной или моим мужчиной, мы дальше с тобой пойдем по жизни вместе. И я уже следую этому решению. А если здесь просто, знаете, химический процесс, как чувство, как эмоция, как страсть, как влечение, но это очень быстро проходит. Это у Губермана, кажется, есть Гарик такой, да? Бывает, проснешься, как птица, стрелой звенящей на взводе, и хочется петь и трудиться, но к завтраку это проходит. Так вот, в этом смысле, вот и в отношениях то же самое, да? Сейчас вспышка, страсть, через мгновение этого уже нет. Я вам больше того скажу. Вот сейчас наши зрители, которые слушатели, которые нас с вами, да, участвуют в этой программе, слушают. Вот если я сейчас им задам вопрос, скажите, пожалуйста, вот у вас есть близкие, родные люди? Они скажут, есть. Дети, родители, мужья, жены. А сейчас вы любите их? Да, конечно, любим. А сейчас вы к ним чувства испытываете, любви и нежности, как в самые лучшие моменты? Они скажут, да нет, конечно, мы там сейчас работой занимаемся, за рулем сидим, дома на диване или там в кафе где-то и так далее. То есть эти чувства сейчас не активированы, они есть, но они не активированы.
Так.
Поэтому,
и к чему это?
Я говорю это к чему? К тому, что на самом деле эмоциональная и чувственная сферы, они не всегда правдивы. Понимаете, есть факт, а есть истина. И истина не всегда заключается в факте.
Не всегда нужно руководствоваться чувствами, короче говоря, да?
Да. Скажем, они важны, но они не первостепенны.
Да, знаете, давайте такую вот сделаем небольшую паузу информационную, потому что вот Любовь нас спрашивает, она прислала сообщение. Скажите, есть ли версия электронной книги «Услышать себя, увидеть человека», и можно ли ее купить? И какое издательство бумажной книги? Ну, издательство бумажной книги – это Ассоциация «Духовное возрождение». А вот насчет электронной, это, наверное, к вам вопрос, Игорь.
Ну, вот, к сожалению, я вообще процессом издательства и распространения никогда не занимался. Вот, наверное, это все в духовное возрождение.
Да. Тогда, знаете, я вам так посоветую, что есть сайт asr.ru, ассоциация, по-моему, такой сайт. Просто наберите «Ассоциация Духовное Возрождение. Миссия Евразия». Вы найдете их сайт в интернете. И я почти уверена, что книги можно заказать по почте. Возможно, электронной версии нет, но можно заказать по почте бумажную книгу. И я, пользуясь случаем, напоминаю, что у нас сегодня в гостях семейный психолог, кандидат психологических наук Игорь Малин, и мы говорим о его книге «Услышать себя, увидеть человека», которая вышла в серии «Национальные евангельские авторы», издательство «Ассоциация Духовное Возрождение». Ну вот, и тогда мы возвращаемся к нашей теме. Я вот заметила, у вас во второй части книги много статей о детях, об отношении к детям. Вот об этом бы хотелось поговорить. Вот есть даже такая статья, где вы ставите под вопрос вот эту вот такую замечательную истину, которой многие живут, что все лучше детям, жить для детей и жить детьми. Вот, а вы говорите, что это как-то не совсем правильно. Почему?
Да, но я опираюсь на религиозную, церковную традицию, а там как раз говорится, что не все лучшее детям, а все лишнее детям. Да, и вот в этом смысле почему? Потому что дети – это наша ценность, но это наши попутчики. Это не цель нашего путешествия, понимаете? Это не цель, это не конечный пункт назначения нашего путешествия. Потому что если мы живем только детьми, мы через некоторое время будем глубоко разочарованы, потому что детки вырастут, женятся, выйдут замуж или просто переедут от нас. Да, у них начнется взрослая жизнь, свои увлечения, интересы. И чего? И как дальше? И чем нам дальше жить тогда? Вот получается, их уже нет. Внуками дальше жить, новую себе цель придумать, да? Но опять, получается, наша жизнь пройдет как бы в этом внешнем, пусть и любимом, и родном, но во внешнем, в детях и во внуках. А где мы сами? А что, жизнь прошумела и ушла? И ничего, для чего мы жили, зачем мы жили? Где я сам, где я сама? Так вот в этом смысле как раз, смотрите, нет заповеди о почтении к детям. Есть заповедь о почтении к родителям, пятая заповедь закона Божьего. Да? «Почитай отца и мать твою». Нигде не сказано, что надо почитать детей. Написано, что не раздражать детей надо, то есть не нервировать их, не рушить, не разрушать их изнутри. Это одно дело. Но нет такого, чтобы дети становились главным смыслом только нашей жизни. Ведь иногда мамы, которые по какой-то причине оказались без мужа и воспитывают дети одних, они же делают из них идола. А этим самым они и детей лишают мобильности, смысловой и личностной. То есть ребенок у него связь с матерью крепкая, сильная, там, до 5, до 6, до 7 лет, а они, получается, мамы такие из своей любви делают эту, детей обреченными на эту эмоциональную связь на всю жизнь. И такой мальчик не может создать семью, потому что его мама считает, что ни одна женщина ей не ровня, не конкурент. Да, да. Вот, да. Или, допустим, есть такие отцы, которые настолько ревнуют своих дочерей, которые считают, что всякий парень, который придет, он недостоин его дочери. Таких моментов очень много на самом деле.
Да? А вот в то же время вы пишете о том, что ребенок испытывает в семье одиночество, потому что общение с ним часто такая механистическая коммуникация. Вот как так понять? С одной стороны, вроде все ему, а с другой стороны...
Да, потому что, смотрите, нас же никто не научил жить осмысленной жизнью, духовной, смысловой, интеллектуальной, да, нам этот навык в семье не передали, в школе нам не дали этого, в вузе нас этому не научили, и мы как слепые котят сами этому учимся. Теперь, как нам общаться с детьми, если мы не помним, как родители общались с нами? Они утром уходили на работу, вечером возвращались. Вот и мы по такому шаблону действуем. Эффект соленого огурца. Кладем свежий огурец в соленую воду, хочет он или нет, через некоторое время он станет малосольным, а потом и бочковым. Вот среда заела, как Федор Михайлович Достоевский говорил, да, засасывает она, заквашивает нас. Так вот в этом смысле мы действительно вот этот сценарий воспроизводим потом уже по отношению к своим детям. Это вот известный есть такой афоризм в виде анекдота, что ли, когда мальчик 7-летний заходит на кухню и говорит: «Мама, я писать хочу». Она на автомате готовит яичницу. «Так, а ты уроки сделал?» Вот вы понимаете, вот приблизительно так общение наше с детьми и строится. Да? То есть вот нам очень важно отчет от детей получить. Упал, отжался, еще и пробежался. Да? И вот в этом смысле мы должны понимать, что ребенок же это личность. И ребенок имеет право плакать, жаловаться, ябедничать, капризничать. Потому что если мы своему сыну, допустим, говорим с детства: «Не плачь, ты же не девчонка, не жалуйся, ты же не девчонка», то есть мы ему по-другому говорим: не говори о своих чувствах и эмоциях. Представляете, такой парень вырастает, взрослого мужчину, женится на красивой женщине, и потом он не знает, о чем со своей женой поговорить. Он: как у тебя на работе? Да, все нормально. Как у тебя? Да ладно,
вообще,
да,
конечно, ужасная картина. Ужасная картина. То есть получается, что вот из семьи это потом все тянется во взрослую жизнь и снова порождает нездоровые какие-то отношения, какой-то замкнутый круг.
Совершенно верно. Вы знаете, священник Александр Ельчининов замечательную вещь в своих записях, в дневнике говорит об этом. Он говорит о том, что самое главное для детей, чтобы они видели своих родителей, живущих глубокой, осознанной, напряженной духовной жизнью. То есть, когда они не видят своих родителей только с гаджетом в руках, перед телевизором или за столом, а они видят своего родителя, занятого поиском чего-то большего, чем он сам. Ну, этот священник говорил о духовной жизни, то есть он видит своего родителя молящимся, да, читающим, рассказывающим, сомневающимся, горюющим, радующимся, да, и все это выносящим на потребу, так сказать, выносящим горнему миру отсюда, из мира дольнего, в своей молитвенной жизни. То есть вот эта вот внутренняя жизнь, ребенок к этому будет тянуться, он будет этим заквашиваться. Он будет, понимаете, дети же моделированием развиваются, подражанием. То есть не важно, что мы говорим, важно, что мы делаем. И дети именно это в себя и впитывают. И если они видят, что родители, ну, я скажу так уже конфессиональным языком церковным, живут воцерковленной жизнью, молясь, постясь и слушая радио Теос, мы скажем, да, не только радио Радонеж, да. Так вот в этом смысле, то и дети будут к этому тянуться. Они же подражают нам, подражают. Это потом немножко они от нас отдаляются.
Понятно. Игорь, большое спасибо. Я бы говорила еще час с вами, так интересно, но, к сожалению, у нас подходит время к концу. Я хочу вас поблагодарить за очень интересный рассказ и приглашаю вас еще выступить как-то вот в книжном клубе. У вас еще ведь наверняка есть книги.
Да.
Вот. Тогда хорошо. Будем надеяться на продолжение разговора. А сегодня прощаемся со всеми, кто нас слушал. Спасибо, всего доброго и до следующей пятницы. До свидания.
Всего доброго, до свидания.